Иаков в своем послании написал: «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Действие греха также хорошо описал Джонатан Эдвардс. «Кто стучит так громко?» – пришел ответ. «Это просто маленький грех. Так что я открыл дверь, и ворвался весь ад». Одна маленькая трещина в ответственной детали самолета может стать причиной авиакатастрофы, гибели пассажиров и экипажа. Казалось бы, всего лишь одна маленькая трещина в ответственном узле самолета может привести к страшнейшим последствиям. Что-то похожее произошло и в торговом центре Сампун в Южной Корее в 1995 году. Из-за большого веса различного оборудования, вещей на этажах и неправильной конструкции здания привело к появлению трещин, которая расширилась до такой степени, что произошло обрушение здания, в результате которого погибло 502 человека. У любой трещины есть интересная особенность. Она все время расширяется, и расширяется до тех пор, пока деталь не сломается. Наши мысли являются источником всех наших действий. Из-за мыслей у нас может быть хорошее настроение или плохое. Естественно, наши мысли никто из людей не может увидеть или услышать, пока мы их сами не озвучим. И любой грех вначале появляется именно в мыслях. Как только в сознании появилась трещина, то есть греховная мысль, и если человек не остановит распространение трещины в своем сознании, то дальше будет еще хуже. Греховная мысль со временем будет постепенно становиться все больше и больше и овладевать разумом и сердцем человека. И тогда грех начнет господствовать над человеком. То есть мысль воплощается в действие. Не просто так сказал Господь Каину такие слова. Бытие, 4 глава, 6 по 7 стихи. «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Перед этим Каин и его брат Авель принесли дары Богу. Но Господь обратил внимание на Авеля, а жертву Каина не принял. И после этого у Каина зародилась греховная мысль. Греховная мысль может появляться, но главное не позволять дальше ей действовать и распространяться. А Каин, вместо того, чтобы избавляться от этих греховных мыслей, он пошел и убил своего брата, игнорируя предупреждение Бога. В мире большое количество школ по психологии и различных мнений психологов, которые до сих пор никак не могут договориться между собой. И самая сложная задача для всего мира – это попытки объяснить о природе и происхождении греха. Мир предлагает разные способы борьбы с грехом, но все эти попытки абсолютно бессмысленны. И только Библия способна дать точные ответ о происхождении и природе греха. Я просто восхищаюсь, насколько Библия точно, ясно и лаконично объясняет о природе греха. Объясняет с такой точностью, что ни одна школа по психологии не сможет дать такой ответ. Итак, давайте откроем Бытие, 3 главу. Из первых стихов мы читаем: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Прежде чем идти дальше, и было понятно, о чем речь, давайте дадим несколько главных библейских определений греху. Итак, что такое грех? Грех – это то, чего нет в сущности Бога. Грех – это то, что ненавидит Бог. Грех – это то, что разделяет человека с Богом. Грех – это то, за что гнев Божий изливается на человека. Итак, давайте прочитаем о прочитанном отрывке. В первом стихе сатана говорит Еве: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Что делает сатана? Он искажает факты. То есть говорит Еве то, чего Бог никогда не говорил. Господь говорил, что нельзя есть плодов только с одного дерева. Это написано в предыдущей главе, 16-17 стихах. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». А сатана говорит, что Бог запретил есть плоды со всякого дерева. Первый стих уже говорит нам о том, как начинает действовать грех и как он проникает в разум человека. Смотрите, любой грех начинается с обмана. То есть грех обещает дать нам счастье, которое никогда не даст. И словно трещина, распространение греха на этом не останавливается. Читаем дальше, 2 и 3 стихи. «И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Ева вступает в диалог с сатаной и сама начинает искажать факты. Господь не говорил Еве: не прикасайтесь. Смотрите дальше. После этого сатана начинает обманывать, и причем он это делает так умело и тонко, что у Евы появилось вожделение или похоть, то есть сильное неконтролируемое желание, побуждающее к действию, которое противно Богу. Вот тут и зарождается грех. Как только зародился грех, сатана перестает разговаривать с Евой, потому что он выполнил свою основную задачу – посеял ложь в сознании Евы, которое произвело греховную мысль. Дальше грех начинает сам действовать. Это можно сравнить с действием вируса. Вирусу нужно просто проникнуть в организм, вовнутрь организма, поражая его изнутри. Грех говорит: ничего страшного, ты только посмотри на эти плоды, какие они прекрасные, да еще и дают столько знания. Похоть настолько затмила разум Евы, что она и не думала в этот момент про предупреждение Бога, что перешла к греховному действию, вкусила плод, а если точнее, не послушалась Творца. Самое ужасное, что действие греха и на этом не останавливается. Ева дает плоды своему мужу, и он также ослушался Бога. 7-8 стихи. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа между деревьями рая». После совершенного греха у людей появился страх, и они решили скрыться от лица Бога. Люди прекрасно знали, что они натворили. Величайшее зло. Действие греха и на этом не останавливается. Грех действует и по сей день. Из прочитанного отрывка мы можем сделать смело вывод, что у греха только одна цель – увести наш взор от Бога и уничтожить нас. Давайте рассмотрим несколько примеров того, как люди пытались скрыть свой грех. В Библии есть интересная история, записана она в книге Иисуса Навина. В 6 главе описано, как израильтяне завоевывали многим известный город Иерихон. Прежде чем обрушатся стены, Иисус Навин сказал всему народу, 6 глава, 16 стих: Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. 17-18 стихи. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро, и золото, и сосуды медные, и железные, да будут святынею Господу, и войдут в сокровищницу Господню». Заклятие – это значит приговор, то есть городу был вынесен приговор самим Богом. Если кто-то возьмет что-то из города себе, значит, этот человек переходит на сторону врагов Израиля и должен быть истреблен из общества израильского. А теперь 7 глава. Был некий Ахан. Что он сделал? Ахан взял из заклятого и скрыл в своем шатре прекрасную одежду, серебро и золото. Таким образом, он пытался скрыть свой грех, за что и вызвал Божий гнев на израильский народ. Но скрывать грех от Бога – это то же самое, что пытаться прятаться за тонким деревом. Израильский народ бросал жребий, чтобы найти, кто согрешил. Ахана нашли не сразу. 14 и 15 стихи. «Завтра подходите все по коленам вашим, колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам, племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам, семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку, и облеченного в похищении заклятого пусть сожгут огнем, его и все, что у него, за то, что он преступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля». Господь давал Ахану время покаяться, пока искали виновного. Но Ахан не раскаялся и не воспользовался этим шансом, за что и поплатился. Ахана и всю его семью побили камнями и сожгли. Был в истории человек, который умел мастерски скрыть свой грех, что окружающие его люди даже об этом не догадывались. Этот человек слышал все проповеди Христа и даже находился рядом с Иисусом. Это Иуда Искариот. Грех так въелся в его жизнь и так спрятался, что апостолы даже помыслить не могли, что Иуда предаст Христа, несмотря на то, что Иуда был среди них 3,5 года. Все мы знаем, к чему привел грех Иуды. К тому, что он предал самого Христа и в итоге повесился. У нас есть замечательный учитель, проповедник, он самый лучший. Никто не смог и не сможет так учить, как он. Он настолько чудесно все объясняет, использует прекрасные иллюстрации, чтобы нам было понятно. Это тот, кто воплотился в человека. Это, конечно же, Иисус Христос. Вы только представьте, что сам Бог спустился с небес на землю, чтобы оставить нам учение, которому мы, христиане, должны следовать. И к великому сожалению, сейчас в мире полно либерализма, который лояльно относится к греху, и у которых совершенно неправильное представление о грехе, и еще других вводят в заблуждение. Например, либералы считают, что нельзя говорить о грехе, а только о любви Божией и благодати, что Бог все покроет своей любовью. Давайте посмотрим, что говорил сам Христос. Откройте, пожалуйста, Матфея 5 главу. И мы прочтем только 2 стиха, 29 и 30. Читаем. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено гиену». Видите, учение Христа диаметрально противоположно с учением либералов. Я вообще не могу представить, чтобы либералы говорили что-то подобное. Иисус Христос призывает нас к радикальным способам борьбы с грехом. Это не значит, что мы должны прийти домой, там, взять нож, пилу, отрезать себе руку или вырвать глаз. Так, конечно же, умереть мы можем. Вот. Но чтобы понять, что имел в виду Христос, нужно понять, что такое гипербола. Так вот, гипербола – это фигура речи, которая преувеличивает сказанное с целью усиления выразительности, то есть обратить особое внимание на сказанную мысль. Например, иногда в разговоре мы используем фразу «я говорил тебе это 1000 раз». Это не значит, что мы говорили именно 1000 раз, это значит, что мы говорили много раз. Вот здесь и похожее. Так вот, Христос хочет, чтобы мы обратили внимание на то, насколько страшен и опасен грех, что будет гораздо легче потерять глаз и ногу, чем потом нести вечное наказание за грех в аду. Христос дает понять нам, что грех должен искореняться полностью, без остатка, как искореняет в саду зараженное дерево, даже сжигая пень. Приведу пример. Есть деревянный дом. Если внутри фундамента дома появилась сырость и нет проветривания, то начинает появляться маленькая плесень под названием грибок. И если этот грибок не искоренит с самого начала и не избавится от сырости, то грибок будет все больше и больше уничтожать дом. Он будет дальше распространять и съедать все дерево, превращая его в труху. А если и дальше ничего не предпринимать, то конструкция дома потеряет, начнет терять прочность и впоследствии приведет к полному разрушению дома. Так и человек, если он допустит грех в свой разум и сердце и будет дальше увлекаться и обольщаться собственной похотью, то он будет постепенно гнить изнутри. И что самое ужасное, человек будет привыкать к греховному состоянию, потеряв чувствительность к греху, который убьет его, если он не раскается. Поэтому Иисус Христос и призывает нас к радикальным способам борьбы со грехом. Это не значит, что когда мы приходим к Христу и принимаем крещение, и на этом все, типа дальше будет легко и не нужно будет бороться с грехом. Неправда. Иисус как раз и призывает нас, чтобы мы были активными в процессе борьбы со грехом. И Христос обязательно нам поможет, если мы будем взывать к Нему и с искренним сердцем просить помощи у Него. Бог никогда нас не оставит. А если же будем скрывать свой грех подобно, как Ахан и Иуда Искариот, то последствия будут ужасные. Если такой человек приходит в церковь по воскресеньям, а приходя домой, ведет греховный образ жизни и скрывая свой грех от братьев и сестер, и он думает, что никто никогда не узнает об этом, то для него звучит страшное предупреждение от самого Бога. Пророк Амос, 9 глава, 2-3 стихи. «Хотя бы они зарылись преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их, и хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу, и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их». Еще подобное сказано пророке Авдия. Книга пророка Авдия, 4 стих. «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не сгину тебя, говорит Господь». И это, конечно, прекрасная новость, что от Господа скрыться невозможно. Это нас ободряет и побуждает просить у Господа помощи, чтобы нам не согрешать. А если и согрешаем, то каемся, и Господь слышит нас. И давайте помолимся о том, чтобы Дух Святой действовал в нас, обличал нас и давал нам правильное понимание греха, и чтобы Господь давал нам силы побеждать грех, и чтобы мы были послушными Ему. Помолимся.